На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 4 декабря, в Тбилиси 21, в Тхнвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Зачем оппозиционер Нина Бурджанадзе поехала в Москву? Чтобы потребовать от Путина забрать обратно Иванишвили, советуют из Тбилиси.
Надеюсь, Нину Бурджаназе потребуют от руководства Российской Федерации. Как приволокли Иванишвили, пусть так и забирают, пока господин Бидзина не попал в железную клетку.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба своим указом назначил нового министра внутренних дел. Предыдущий не справился с раскрытием громкого преступления за 3 дня.
Сколько дней дал Рауль Хаджимба новому министру на раскрытие данного преступления? И услышим ли мы когда-нибудь что-нибудь о том, кто совершил данное преступление и понес за него справедливое наказание?
Экс-министр связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов обжаловал приговор.
Ни одного доказательства нет, ни в показаниях людей, ни потерпевшие якобы признаны, нету никакого доказательства значения.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас у нас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита стран НАТО. Он проходит в Лондоне и приурочен к 70-летию военного союза. Кроме того, основными угрозами в документе, в частности, названы терроризм, гибридные и кибератаки. Силы союза повысят свою готовность к реагированию на любую угрозу в любое время и в любом направлении, говорится в заявлении. Представители НАТО также отмечают, что союз будет принимать меры в ответ на развертывание России ракет средней и меньшей дальности. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг заявил.
Мы также провели предметную дискуссию о России и о будущем контроля над вооружениями. Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь открытыми для конструктивного диалога с Россией. НАТО реагирует на развертывание России ракет средней дальности, ядерных ракет, в оборонительном и скоординированном ключе. И мы по-прежнему привержены укреплению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению.
В документе также упоминается растущее влияние Китая. Оно, как утверждает в НАТО, сопряжено как с возможностями, так и с вызовами, которым странам-членам Союза придется заниматься сообща. Комитеты и палаты представителей Конгресса США, которые проводили расследование о возможности импичмента президента Дональда Трампа, опубликовали во вторник отчет о результатах расследования. В документах утверждается, что Трамп злоупотребил президентскими полномочиями, а также препятствовал расследованию его действий в Конгрессе. Оба этих обвинения могут служить основанием для импичмента президента. Отчет будет передан в юридический кабинет Комитет палаты представителей, который проведет собственное слушание и по их итогам, как ожидается, составит статьи импичмента, которые будут вынесены на голосование палаты. Дональд Трамп, 45-й президент США, действуя лично, либо через своих подчиненных в правительстве и вне его, выступил посредником для вмешательства иностранного государства Украины в выборы президента США в 2020 году, говорится в документе. Составители документа считают доказанным, что Трамп оказывал давление на власти Украины, добиваясь от них действий, которые могли бы повредить его оппоненту, демократу Джо Байдену. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против присоединения России к Большой Семерке, пока Москва не начнет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ. За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказался против.
Эхо Кавказа. Новости.
Германия объявила 2 сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата и выслала их из страны в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По мнению Федеральной прокуратуры Германии, к преступлению могут быть причастны российские власти. МИД ФРГ уточнил, что примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства. В тексте официального сообщения в твиттере МИД ФРГ говорится, что россияне выслали в связи с тем, что российские власти не оказали следствию адекватной помощи в расследовании убийства. Позднее посол России в Германии Сергей Нечаев подтвердил информацию о признании 2 дипломатов персонами нон грата. Глубоко разочарован подходом германской стороны. Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря заявил в интервью Deutsche Welle, что не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму, сказал Токаев. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями, которые тогда произошли в Украине, он заявил, что никакого страха не было. У нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства, добавил Токаев. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели против нее экономические санкции. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Патриаршая комиссия по вопросам семьи Русской Православной Церкви выступила против принятия закона о профилактике домашнего насилия. В РПЦ считают, что проект закона противоречит общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства, а его применение на практике приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей. Перечисленные в документе меры профилактики, по мнению церкви, имеют репрессивный характер, а семейно-бытовым насилием может быть признано любое нормальное человеческое действие, говорится в заявлении патриаршей комиссии. Наш народ убеждает, что российская семья – это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но в действительности не имеют под собой никаких реальных оснований, говорится в заявлении. В РПЦ отметили, что их не удивляет тот факт, что законопроект активно поддерживает ЛГБТ и феминистки. Движение 40-40 провело митинг против закона о домашнем насилии в защиту традиционных, духовно-нравственных ценностей и традиционных семей. В РПЦ выразили солидарность с организациями акции.
Спасибо. Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Бурную реакцию грузинских политиков вызвал визит лидера демократического движения Нино Бурджанадзе в Москву. Представители грузинской мечты назвали его демонстрацией прокремлевской ориентации не только самой Бурджанадзе, но и главного оппонента правящей силы – нацдвижения. Иными словами, всей оппозиции, которая объединилась против Бедзины Иванишвили. Стане противников власти тоже не в восторге от российского выезжа Бурджанадзе, особенно в то время, когда все вместе добиваются принятия парламентом пакета изменений в избирательное законодательство на основе германской модели. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Что, только сейчас обнаружили пропагандисты Иванишвили, что Бурджанадзе наносит визиты в Москву? Возмущался Гига Букери, один из лидеров Европейской Грузии, в ответ на заявление Истана грузинской мечты о визите лидера демократического движения «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе вместе со сыном Анзором Бицадзе в Москву. Вы спрашиваете, может, вместе с ней и Григол Вашадзе иронично приплюсовал к Бурджанадзе лидера нацдвижения и политического объединения «Сила в единстве» Григола Вашадзе, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамуком Дейнарадзе. Ему кажется очень подозрительным, что Бурджанадзе именно сейчас поехала в Москву, когда оппозиция вступила в борьбу за изменение избирательной системы. Ведь партия Бурджанадзе поддерживает так называемую германскую модель и пакет поправок, которые разработали оппозиционеры в ответ на провал «Грузинской мечты» в реформировании избирательной системы. С утра представители нацдвижения рассказывали журналистам, что в грузинских соцсетях сторонники правящей силы стали троллить их, размещая фейковую фотографию авиабилета в Москву на имя Григола Вашадзе. В нацдвижении и Европейской Грузии обвинения в прокремлевской ориентации посчитали настолько несерьезным, что решили отмахнуться от них и тоже с иронией. Гига Букерия напомнил, что оппозиция объединилась по принципу «все против Иванишвили».
В этом объединении есть большие различия во взглядах и ценностях, но соглашаются только в одном – в правилах игры. И вообще есть правило, когда во время нашествия инопланетян все объединяются, а этот человек, Иванишвили, инопланетянин.
Вместе с тем, в течение дня представители многих оппозиционных партий также отмечали, что факт визита Бурджанадзе в Москву неприятен, но у властей не получится расколоть единство и дискредитировать оппозиционеров, которые добиваются справедливых выборов на парламентских выборах в 2020 году. Главный лейборист Шалван Аталашвили напомнил, что до этого Нино Бурджанадзе трижды была с визитом в Москву, и обществу известна ее негативная позиция относительно членства Грузии в НАТО. Аталашвили даже предположил, о чем чем на этот раз, может говорить Бурджанадзе с представителями российских властей.
Надеюсь, Нину Бурджанадзе потребуют от руководства Российской Федерации. Как приволокли Иванишвили, пусть так и забирают, пока господин Бидзина не попал в железную клетку.
Единственная из почти 30 оппозиционных партий, кто в знак протеста оставила объединение, это «Закон и право». Ее лидер Тако Чаргуяни готова быть на пикетах госучреждений, на акциях протеста, но не намерена сидеть за столом переговоров вместе с Нину Бурджанадзе. «Не собираюсь быть там, где будет подотчетная Путину Бурджанадзе, принимать решения и обманывать мой народ», заявила Тако Чаргуяни. «Вы посмотрите, как они ее оправдывают», указывая на всех остальных оппозиционеров, заявил депутат мечты, глава юридического комитета Анри Оханашвили. И сделал вывод.
«Думаю, они Венецианскую комиссию сменили на Кремль, чтобы с Кремлем согласовать проект нацдвижения и в целом свои планы. За германской моделью поехала. Давайте подождем».
Субаскалил и генсек правящей силы Каха Каладзе. Большинство представителей мечты пытались убедить общество в том, что на самом деле нацдвижение и аффилированные с ними партии, такие как Европейская Грузия и Объединение Сила в Единстве, не прозападные, а прокремлевские. Обществу, однако, нелегко поверить в это, ведь обычно мечта выступает за конструктивный диалог с Россией, несмотря на требования оппозиционеров, не собирается отказываться от формата Абашидзе Карасин. Власти дистанцируются, но не реагируют так остро на визиты в Москву пророссийских депутатов из Альянса патриотов. А таких визитов с 2016 года у патриотов было уже 6. Последний раз они ездили в Москву в июле с целью убедить ее в необходимости снятия запрета на прямое авиасообщение, которое Россия ввела 8 июля в ответ на выдворение российского депутата Сергея Гаврилова из Тбилиси в конце июня. То, что мечта не отказывается от диалога с Москвой, видно и со слов лидера партии Бидзины Иванишвили, которые прозвучали 1 декабря в интервью агентству Bloomberg. «То, что сделала Россия, это безумство. Но если мы построим стену и используем язык ненависти, как это делал Саакашвили, ситуация никогда не изменится», — заявил Иванишвили. Бидзина Иванишвили чуть ранее убеждал грузинское общество еще в том, что у него гораздо больше поддержки со стороны Запада, чем у нацдвижения его лидера Михаила Саакашвили.
«Сегодня у нас удивительная поддержка из Европы, Америки. Никогда у нации не было такого отношения. Сегодня никто не сомневается ни в Европе, ни в Америке, что грузинская мечта полностью укомплектована пропитанными прозападной идеологией членами»,
говорил Иванишвили в интервью «Имеди» 21 ноября, спустя неделю после того, как после провала обещанной избирательной реформы парламентское большинство в знак протеста покинуло так называемое прозападное крыло из 12 депутатов. И почему-то оставшиеся в команде Иванишвили, пропитанные западной идеологией депутаты, не спешат услышать рекомендации послов Евросоюза и США сесть за стол переговоров с оппозицией. О каком одобрении Запада может идти речь, отмечает Георгий Мучаидзе, специалист по международному праву и исполнительный директор грузинского филиала Атлантического совета, когда из столиц Запада слышна критика из-за провала реформы избирательной системы.
«Довольно ощутимы пророссийские настроения в правящей силе. Они еще сильнее стали привержены политике не раздражать Россию. Есть серьезные риски установления автократического однопартийного правления. В этом случае еще больше усилятся эти пророссийские тенденции. Сейчас очень важный момент для развития демократии в правильном направлении».
На фоне действий властей Георгий Мучаидзе не видит оснований тревожиться из-за поездки Нину Бурджанадзе в Москву. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему визита лидера демократического движения Нино Бурджанадзе в Москву мы продолжили в нашей традиционной рубрике «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плеева.
Пока грузинская оппозиция укрепляет единый внутриполитический фронт против лидера грузинской мечты миллиардера Бидзина Иванишвили, некоторые политики открывают второй внешнеполитический. Бывший спикер парламента Грузии, лидер партии «Единая Грузия», демократическое движение Нино Бурджанадзе в этот горячий политический сезон неожиданно отправилась в Россию. О факторе Москвы в грузинской политике говорим с генеральным секретарем партии «Единая Грузия», демократическое движение Гиглой Барамидзе и профессором университета Ильи, членом партии «Европейская Грузия» Давидом Дарчиашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Господин Барамидзе, зачем лидер вашей партии вдруг поехала в Москву? С кем она встречается и почему это происходит сейчас, в этот вот горячий политический сезон?
Знаете, эта поездка была запланирована еще до вот этих событий, которые вот происходят нынче в Грузии. Вы знаете, что мы объединились, разные партии, разного толка, разного направления. Мы объединились для того, чтобы как-то уразумить нынешнее руководство Грузии и руководителя грузинской мечты партии, правительственной партии, чтобы они наконец-то согласились на пропорциональные выборы, потому что мажоритарная система выжила себя, и вот эти тяги, коррумпированные царьки, которые по районам тратят свои огромные деньги, потом поддерживают всегда в любых вопросах правительства, это не действует.
А как вам в этом может помочь Москва? Какую роль здесь может сыграть Москва?
Не, причем, вот я это говорю, контекст абсолютно другой. Абсолютно это не связано с нынешней ситуацией, потому что это было полтора-пару месяцев тому назад запланированная встреча. Это уже третий визит за последний год или полтора года в Россию, в Москву. Нино Бурджанадзе. Впервые она была, там была международная конференция политиков Восточной Европы, женщин Восточной Европы и восточных стран и Азии. Это первый визит был. Потом второй, когда была встреча с российской медией и прямые ток-шоу были по телевидению выступления. И вот нынешняя встреча, которая закончится в субботу, она приезжает, и какие встречи, на каком уровне, она об этом расскажет. Самое главное, там будет поставить вопрос насчет нашего похищенного гражданина Гаприндашвили, который находится в Самачабу.
Да. Этот вопрос поставил и министр иностранных дел Грузии, и в этом направлении и господин Абашидзе об этом говорил здесь, в Праге. Господин Дарчиашвили, власть с плохо скрываемым удовольствием отреагировала на московский вояж госпожи Бурджанадзе. Она получила неожиданный подарок. Это удар по оппозиции, по ее единству, или это, собственно, ни у кого не вызвало удивления и никак не повлияет на стратегию оппозиции?
Вы знаете, реакция власти не главная сейчас в Грузии. Она никогда не ленится обвинять всех и вся, обзывать разными, значит, эпитетами оппозицию, не только политическую оппозицию, но и гражданское общество. В общем, это мало актуально, мало релевантно, что власть скажет. Так она себя ведет, что она ставит себя абсолютно вот в изоляции и маргинализируется и морально, и в правовом плане. Вот такая сейчас в самой Грузии ситуация. То, что касается внутриоппозиционных отношений, то, конечно, есть большие принципиальные разногласия. У европейской Грузии с госпожой Бурджанадзе, с партией, которая его представляет, конечно, были и будут и в будущем серьезные трения, в том числе и по отношению касательно внешнеполитических отношений, что приемлемо, что неприемлемо. Я помню, что она выражала сомнения по поводу, значит, необходимости и желания интеграции в евроатлантические структуры, но это все в будущем. То, что касается ее визита, это ей решать, это решать ее партии.
Думаю, это ослабит оппозиционное единство и повлияет на стратегию оппозиции?
Так, что бы ни говорило правительство, правительственные круги, что бы ни, как бы это ни, значит, оценивали, это не имеет значения. Хотя в целом, конечно, для нас отношения с Россией имеют одну модальность. для нас абсолютно неприемлемо встречи на данном этапе с представителями официальных властей Москвы, но абсолютно приемлемо встречи с нормальной демократической оппозицией. Я не знаю, с кем она встречается. Другое, что эти встречи лучше иметь где-то вот вне предел Российской Федерации, опять же, исходя из, значит, взаимоотношений между Грузией и Россией. Но, опять же, ну, это сейчас не главное в том плане, что нас объединяет. А объединяет то, что вот без координированной работы всей оппозиции, с ее, значит, очень разными, разновекторными отношениями по внешней и внутренней политике, в том плане, что сейчас грузинская государственность в принципе захвачена одним конкретным человеком, и он подменяет под себя все ветви власти и все, значит, политические структуры. Это нас объединяет, и эта борьба с этим человеком продолжится, несмотря на то, как его сторонники, его подчиненные будут реагировать на разные события.
Господин Барамидзе, вы отметили, что Нино Бурджанадзе не первый раз посещает Москву. Она хочет позиционировать себя как пророссийского политика в грузинском политическом поле, застолбить за собой эту нишу.
Самое главное для нас, и то, что не нравится, очень не хочется нынешней власти Грузии видеть объединенную, пусть даже временно объединенную оппозицию. И вот яблоко раздора они бросили, вот допустим, вот в этот период, когда вот эти какие-то трения на улицах происходят, Нино Бурджанадзе уехала в Москву. Но это никак не повлияет на наши отношения, наше объединение. Она останется, и мы до конца еще и европейские, и вот этот Давид, и другие, которые за круглым столом мы сидим, мы никак мы наше вот временное объединение не оставим и дело доведем до конца обязательно. Что касается вашего вопроса, знаете, главное для нас национальные государственные интересы, а вообще-то, знаете, после холодной войны вот эти приставки прозападные, пророссийские для нас неприемлемо, потому что это уже давно она себя исчерпала. Для нас интересы государственные, а самые главные интересы, какие у нас, кроме экономических, безработица, социальные вопросы и тому подобное, самая первоочередная проблема для нашей страны – восстановление целостности нашей страны.
Москва говорит, что этот вопрос, знаете, пересмотру не подлежит. А грузинская мечта уже пришла с лозунгом восстановления отношений с Россией.
Говорят, там, где это возможно. Говорят, что они готовы выслушать наши предложения, но на официальном уровне. А на официальном уровне уже 8-й год, как грузинская мечта, даже пикнуть не может. И продолжается бордеризация, продолжается похищение людей. Люди не могут даже в Гальском районе вернуться. Это проблемы, это решимые вопросы. Тем более, что весь Запад тюзит уже не первый год. Говорите с Россией, надо с ним найти общий язык. Конечно, с нашими друзьями из Запада, или вместе, или отдельно. И к чему учит история? И учит, что войной, тем более сильной страной, в военно-промышленном подтексте, не стоит даже связываться. Надо как-то найти точки соприкосновения и взаимовыгодные вопросы. А грузинская мечта теряет инициативу, а она вообще уже коррумпированная власть. Вот видите, разные партии, абсолютно разные партии объединились, так как мы не видим больше прогресса, перспектив для страны, развития государственности Грузии, когда как деспоты сидят, однопартийная система и ничего не хотят менять, кроме личного обогащения. Это проблема большая.
И грузинская мечта уже пришла к власти с лозунгом. Они говорили, что Грузии нужно перестать быть фактором противостояния между Россией и Западом и восстановить отношения с Москвой там, где это возможно. Торговля идет. До Гавриловской ночи летали самолеты. Существует формат Карасина-Башидзе. Залкаляни недавно встречался с Лавровым. Что еще может сделать в этом направлении ваш лидер?
Знаете, к сожалению, наш лидер неофициальное лицо,
ни председатель парламента, ни президент, ни премьер-министр. И, конечно же, она только может как-то поставить вопросы и подготовить нишу, чтобы... И это неоднократно было. В прошлый раз она, я помню, когда был вопрос, визовый вопрос, да, у нас нет дипотношений, понятно, не должно быть там, на данный момент. Восстановление визового вопроса. Еще другие экономические вопросы, когда, я помню, приехала в Тбилиси, она через политических посредников, через своего советника, она неоднократно, советник звонил премьер-министру и сказал, что никаких интересов у нас нет. Давайте я вам хотя бы, вы-то не звоните, не общайтесь, я вам передам, на какие вопросы можно поговорить с российской стороны. Они даже не удосужились это услышать, даже не ответить.
Ну, Карасин ездит, знаете, за этим, потому что... и Абашидзе в Прагу. Так. Разве нет?
Не-не, это неплохой формат, но этот формат, я думаю, можно сказать, не решил себя, но уровень не тот. Должен решиться вопрос на уровне президентов и председателей правительств. Не решится, а я говорю, этот вопрос не решится в течение многих лет, может быть. Дай бог, чтобы это решилось, но хотя бы надо начать этот вопрос обсуждать. Тем более наши друзья из-за океана, наши друзья из Евросоюза, Европарламента всегда об этом говорят. Даже они неоднократно сказали. И что мешает нашим руководителям? Да ничего, они просто не профессиональны. Не хотят, не заинтересованы в этом. У нас нет иллюзий, что Нино вот и поехала, она решит вопрос. Но отношения должны быть. Хотим мы это, нет или нет? 100% территории оккупировано. Хотим или нет? Это классика мировой политики. Это разговоры. Даже Украина уже собирается через нормандский формат. Встреча намечена с Путиным. Кто мешает? 8-й год. Ни один из них ничего. Да и они не хотят. Это самое главное. И поэтому мы считаем, что и по разным направлениям это не то правительство, которое решит вопрос. Наоборот, они угробят окончательно государственность нашей страны.
А господин Дачашвили, каков фактор Москвы в сегодняшней грузинской политике? Ведь госпожа Бурджанадзе не единственный грузинский политик, которая ездила в Москву. Мы помним поездки лидеров из Альянса патриотов. В чем логика этих поездок? Пророссийская ниша в Грузии снова востребована?
Российская роль или фактор России в грузинской политике, он огромен, конечно. Исходя из того факта, что 20% оккупированы российскими войсками.
Если вынести за скобки этот фактор, взять внутриполитически.
За скобки, даже если выносить, то российская так называемая мягкая сила, она присутствует, она в медиа, она старается внедряться в гражданское общество. Она, значит, старается влиять на православную церковь Грузии и так далее и тому подобное. Это очень серьезный фактор, который никак не содействует становлению нормальной демократической правовой государственности в Грузии. И это исходит от нынешнего руководства России. Я думаю, и в этом вот с Гиглой, с которым мы давно знакомы, у нас может быть принципиальное несогласие, что взаимоотношения нормальные с путинской властью, они невозможны. Просто принципиальная разница. Путин и его руководство не заинтересованы в нормальной, стабильной, сильной Грузии. У госпожи Бурджанадзе, у ее партии могут быть и у ее партии другие взгляды, и мы об этом, конечно, будем спорить. Но сейчас главное то, что нас объединяет, то, что и они, и вот партия Бурджанадзе, Гигла, Барамидзе, они понимают, что... То, так же, как и мы, что без нормальной государственности Грузии она просто не игрок в международной политике. Ни с Россией, ни с Западом, ни с кем. А сейчас вот Грузия не является фактически государством, а является каким-то задним двором конкретного олигарха, который все деньги делал там. И я думаю, очень серьезно зависит от конкретных кругов в России, связанных между прочим и с организованной преступностью. И пока вот вот не удастся освободить страну и ее государственные структуры от влияния этого человека, вернуть в стране нормальный политический процесс, который сейчас только лишь, к сожалению, на улице и происходит, невозможно ни о чем другом говорить. Это нас объединяет. В этом мы согласны, в этом все партии, кроме вот тех, которые называют себя партией, но на самом деле являются просто вот сподвижниками, клиентами Бидзина и Иванишвили. Вот это нас объединяет, и мы это должны решать в первую очередь.
Гостями некруглого стола были генеральный секретарь партии «Единая Грузия», «Демократическое движение» Гигла Барамидзе и профессор университета Илии, член партии «Европейская Грузия» Давид Дарчиашвили. С ними беседовала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Оппозиция зарегистрировала в грузинском парламенте новый законопроект с изменениями в избирательную систему. По заявлению ее представителей, законопроект, созданный 30 оппозиционными организациями, предполагает проведение парламентских выборов в 2020 году по смешанной системе. Как пояснил член Европейской Грузии Сергей Капанадзе, поправки подразумевают пропорциональное распределение голосов, а также многомандатные мажоритарные округа. Инициаторами законопроекта являются парламентские фракции «Национальное движение» и «Европейская Грузия», его авторы – 30 политических сил и их представителей. Так что на оппозиционном фланге полный консенсус. Теперь мяч на поле грузинской мечты. И если они хотят найти выход из этого очень острого политического кризиса, это выход, заявил Сергей Капанадзе, слова которого цитирует Интерпресс Ньюс. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджиба подписал указ о министре внутренних дел. В документе говорится назначить министра внутренних дел республики Абхазия Смыр Раули Кизимовича. Раули Смыр стал 14-м министром внутренних дел в послевоенной Абхазии и 6-м главой ведомства с момента прихода к власти Раули Хаджиба. Его предшественник Гарри Ашба был отправлен в отставку на прошлой неделе. В тот же день абхазский парламент утвердил отставку генпрокурора Зураба Аджба. Причиной отставок в силовом блоке стали неудовлетворительные результаты расследования преступления, произошедшего 22 ноября. В тот день в центре Сухуми у ресторана «Сан-Ремо» трое неизвестных в масках и камуфлированной одежде открыли огонь по людям, которые находились около заведения. Были убиты Астамур Шамба и Алхаз Авизба, ранен Рустам Шамба и Сергей Иванов. Среди тяжелораненых оказалась официантка Доминика Киртава, позднее скончавшаяся в больнице. Вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани встретилась с прокурором Гаагского международного уголовного суда Фату Бенсуды в рамках 18-й сессии стран-членов МУС. По информации пресс-службы Министерства юстиции, на встрече министр юстиции говорил о продолжении расследования российско-грузинской войны и отметил, что население Грузии, которое во время российско-грузинской войны в 2008 году стало жертвой этнических чисток, преступлений против человечества и военных преступлений, ждет конкретных результатов от расследования, чтобы справедливость восторжествовала. Также на встрече было отмечено, что сотрудничество между сторонами проходит на очень высоком уровне. Как заявил на встрече прокурор Фату Бенсуда, расследование российско-грузинской войны находится в активной фазе, и, возможно, конкретные результаты появятся до истечения срока ее полномочий в качестве прокурора в МУС. Этот срок заканчивается в конце 2020 года. В Южной Осетии будет построено 10 жилых многоквартирных домов в рамках трехлетней инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики на 2020-2022 годы, сообщил на пресс-конференции в Цхинвали министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Загоев.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилиси напомнил членам Североатлантического альянса об обещании, данном в Бухаресте в 2008 году. Юбилейный саммит НАТО в Лондоне прорыв на пути интеграции Грузии в альянс не принес. Бывшие советские республики посоветовали продолжить реформы и набраться терпения. Владимир Унанянц об итогах переговоров лидеров стран-членов крупнейшего военно-политического блока в контексте сдерживания России и евроатлантического будущего Грузии.
Грузия уже действует как член НАТО, несмотря на то, что прекрасно осознает, политического решения о вступлении в альянс пока нет. Выступление министра иностранных дел Давида Залкалиани на полях юбилейного саммита в Лондоне, посвященного 70-летию НАТО, содержало довольно четкий посыл. Тбилиси помнит об обещаниях, данных членами Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году, и призывает их также помнить об этом. Мы осознаем сегодняшнее положение, однако мы эффективно осуществляем все практические инструменты, которые ведут к членству. Грузия уже действует как член альянса. Мы осознаем сегодняшнюю ситуацию, что пока нет политического решения. Мы делаем все, чтобы страна была готова к тому моменту, когда настанет время для вступления в альянс. Вклад Грузии, конечно, требует встречных шагов со стороны НАТО. Всегда помните Грузию. Выступление главы грузинского МИДа было встречено овациями. Впрочем, чего-то более конкретного, чем аплодисменты, за выступлением Залкалиани не последовало. Тбилиси лишь вновь посоветовали не опускать руки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проговорил традиционную мантру о том, что никто не забыт и ничто не забыто. На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО решило, что Грузия и Украина станут членами альянса. Я присутствовал на этом саммите лично. Обещание, которое было дано в Бухаресте, остается в силе. В то же время мы не можем определить точное время. Мы сфокусированы на том, чтобы помочь Грузии и Украине, чтобы они продвинулись на пути евроатлантической интеграции. О том, что касается открытых дверей, точными датами в альянсе оперировать не любят. Министр обороны Эстонии Юрий Луик также весьма туманно выразил надежду, что Грузия и Украина пройдут в ту же дверь, в которую ранее прошла его страна и другие Балтийские республики. Очень важно, чтобы между НАТО и Грузией было очень тесное сотрудничество, и это так и происходит. Грузия является особым партнером альянса, это признают страны-члены НАТО. Совместная работа должна продолжиться, чтобы однажды мы могли приветствовать Грузию в качестве члена НАТО. Декларация саммита в Бухаресте жива, она остается в силе. И Грузия, и Украина станут членами НАТО. Точка. Россия является темой, которая волнует всех, как Грузию, так и Эстонию. Необходимо открыто и ясно говорить о том, что поведение России в отношении соседей никогда не будет принято международным сообществом. У Москвы на этот счет свое мнение. Президент России Владимир Путин ясно дал понять, на любое расширение НАТО будет ответ. При этом, как бы невзначай, припомнил 2008 год.
Мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено и несколько совместных мероприятий. Однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации.
В НАТО, впрочем, ссориться не хотят. Тот же Йенс Столтенберг, несмотря на явно негативное отношение к идее сближения с Москвой в рядах членов восточного фланга альянса, а также в рядах союзников в лице Грузии и Украины, в очередной раз напомнил Брюссель за диалог. Мы привержены сильному сдерживанию и защите, оставаясь при этом открытыми для конструктивного диалога с Россией в исторической перспективе. Немного по-другому видит эту историческую перспективу в Вашингтоне. Комитет по внешним связям Сената США параллельно саммиту НАТО в Лондоне провел слушание на тему «Будущее политики США в отношении России», на которых, в частности, осудили агрессию России против Грузии. По словам сенаторов, нельзя допустить, чтобы действия Москвы в отношении Тбилиси в 2008 году стали нормой международных отношений. На противодействие российской агрессии и укрепление обороноспособности Грузии в 2018-2019 годах Вашингтон выделил $94 миллиона. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. 2 декабря президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба отправил в отставку министра внутренних дел Гари Аршба. А сегодня своим указом назначил нового министра внутренних дел, бывшего начальника управления общественной безопасности МВД Рауля Смыр. Наш тухумский автор Елена Заводская интересуется, какие требования были предъявлены новому главе правоохранительного ведомства.
В Абхазии с личностью министра внутренних дел люди всегда связывают надежды на правопорядок и законность, дефицит которых давно уже стал притчей во языцах. Сколько бы люди ни возмущались разгулом криминала, наркоманией и беспределом на дорогах, меняются только министры. Ситуация же остается без изменения. После ноябрьской криминальной разборки в центре Сухума в обществе поднялась волна возмущения бездействием правоохранительных органов. Именно она, скорее всего, и смела троих главных правоохранителей из их кабинетов. Покинули свои посты министр внутренних дел Гарри Аршба, генеральный прокурор Зураб Аджба и его заместитель Ишсоу Какалия. Страна замерла в ожидании, кто же будет следующим, шестым по счету министром внутренних дел при президенте Рауле Хаджимба, который правит страной 5 лет и тасует министров без видимого результата. Сегодня стало известно о подписанном президентом указе и назначении на эту должность Раули Кязымовича Смыр. Помимо внушительного послужного списка, на просторах интернета сохранились отголоски двух инцидентов, связанных с именами ближайших родственников Рауля Кязымовича Смыр. Первый имел место в октябре 2016 года, когда трое заключенных сбежали из следственного изолятора, именуемого Дранской тюрьмой. В связи с этим были задержаны 9 сотрудников милиции, в том числе и начальник тюрьмы Дмитрий Айба. В ходе рассмотрения в суде уголовного дела о причастности начальника тюрьмы Дмитрия Айба к побегу, его адвокат Инга Габилая сообщила, что в ночь побега в тюрьму были допущены 3 посторонних, медсестра и 2 сопровождавших ее людей. В тюрьме содержится смотрящий, у которого серьезные проблемы со здоровьем, и медсестра регулярно навещает его, делает перевязки и уколы. Он является родственником начальника милиции общественной безопасности Раули Смыр, и по его устному распоряжению охрана СИЗО пропускает медработницу. Раули Смыр прокомментировал заявление адвоката и сказал: «По поводу племянника я знаю, что он сидит, но я таких команд никогда не давал и не собираюсь давать. Есть определенные часы, когда можно посетителей пропускать, и администрация СИЗО это прекрасно знает. Пускай хоть один начальник смены скажет, кому я давал задание, чтобы пропускали ночью или днем. Таких фактов не было». Второй инцидент был связан с фактом жестокого избиения сотрудника милиции в августе 2017 года, который в результате перенес операцию трепанации черепа. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов Альберта Забеляна. Подозреваемыми в избиении, по данным прокуратуры, были Айнар Авицба и Эдгар Смыр. Прокуратура сообщала, что органами предварительного расследования предпринимаются меры по установлению местонахождения и задержанию Авицба и Смыр. Эдгар Витальевич Смыр, 1992 года рождения, тоже является племянником Раули Кязымовича. Органы расследования молодых людей так и не нашли. Ничего о судьбе уголовного дела прокуратура не сообщала, а люди, как водится, пошумели и забыли об избиении. Позже появились слухи, что историю замяли, с избитым договорились, и он претензий к избившим его людям не имеет. Хочется задать вопрос экс-министру Гарри Аршба на раскрытие преступления по убийству 3 человек в результате криминальной разборки. Президент дал 3 дня. За 3 дня Аршба не справился, и его отправили в отставку. Хотелось бы знать, сколько дней дал Рауль Хаджимба новому министру на раскрытие данного преступления. И услышим ли мы когда-нибудь что-нибудь о том, кто совершил данное преступление и понес за него справедливое наказание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В рамках нашего традиционного опроса мы спросили у жителей абхазской столицы, верят ли они в изменения после отставок руководителей МВД и прокуратуры самопровозглашенной республики. С жителями города общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к отставкам министра внутренних дел и генерального прокурора?
Вообще, когда происходят отставки, надо понимать, за что людей уволили. Публично не было сказано. Был митинг в городе. Люди пришли с требованием об отставке, но публично не было сказано руководством страны, за что были уволены перечисленные лица. Это решение парламентом принято. Безусловно, это убийство происходит в центре города. Это провал всей правоохранительной системы. Если за это надо наказывать, то почему только увольнение с работы? Почему каких-то уголовных дел не заводится? Ну, я не понимаю смысла отставок. Его просто уволили или он там совершил преступление? Генпрокурор за что пострадал, я не знаю. Парламент, наверное, комментарий даст, скажет, или кто ответственен за это.
Если это чем-то нам поможет, то хорошо относимся. Нужно менять всю нашу систему, она не годится. Министр один, другой, третий придет, это бесполезно. Да, система остается. Ольга.
Нервничаем за молодежь, за то, что гибнут дети. Страшно внуков выпускать на улицу. Нужно что-то менять уже. За 3 дня, я считаю, такое серьезное раскрытие преступления за 3 дня никогда не решалось. Даже в советские времена. А у нас в советские времена раскрываемость была потрясающая. Только могу пожелать новому министру дерзать и улучшать наше положение. Анна.
Я считаю, что это правильно сделали. Потому что преступления не раскрыты до конца. Нужно принимать больше усилий, мер по раскрытию. Пожестче, наверное, надо быть. Да и мы люди сами тоже виноваты в том, что у нас такой беспредел, по-моему, творится. Такие громкие на сегодняшний момент одно за другим идет преступление. Преступность у нас растет, а наоборот снижается. Криминогенная ситуация в Абхазии, это для молодежи в первую очередь очень плохо. Потому что молодежь это все видит. И на сегодняшний день воспитывать молодежь в такой среде, считаю, что это ужасно. Я за своих детей, например, боюсь, что вот такая ситуация у нас в стране. Аня.
Что лучше, оставить старых или привести новых? Понятия не имею. Посмотрим, жизнь покажет.
Как вы считаете, в этой ситуации это было верное решение?
В связи с последними событиями, может быть и верное, но слишком маленький промежуток времени. За такой промежуток времени, то есть с теми событиями, что произошли, вряд ли можно было что-то изменить так или найти их. Будем ждать результатов дальше. Меня зовут Зоя.
После таких событий, кто виноват? От того, что их сняли, все это выяснится. Я даже не могу сказать вам точно. Вообще, конечно, мы все возмущены. Все, что происходит у нас в республике. До этого их работа положительная была, какая была. Может быть, так и надо, новых назначат, и что-то будет выяснено. Я Тина Ивановна.
Надеюсь, это что-то поменяет. Просто в политике, в государстве что-то изменится кардинально. Если это поможет. Влада?
Я считаю, наверное, положительно. Надеюсь, что новое руководство более будет жестко действовать и по закону. Лейла.
Мы надеемся, что в дальнейшем будет хоть что-то получше и что-то будет сделано, учитывая новые назначения. Татьяна.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Экс-министр связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов сегодня обжаловал приговор Цхинвальского городского суда от 5 июля и кассационное определение Верховного суда от 23 августа этого года. Он не согласен с вердиктами и настаивает на своей невиновности. Вместе с тем Кабисов обратился в российское посольство с просьбой защитить его как российского гражданина от произвола юго-осетинских властей. Мурат Гукимохов расскажет больше.
23 августа кассационная инстанция смягчила Георгию Кабисову приговор с 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Адвокат осужденного Икрамжан Раматов говорит, что защита не согласна с этим послаблением. Она настаивает на полной невиновности Георгия Кабисова по одной единственной причине. Ни предварительное следствие, ни суд не представили ни одного доказательства вины Георгия Кабисова ни по одному из эпизодов уголовного дела. Это уголовное дело на 100% состоит из домыслов и голословных заявлений, говорит Икрамжан Раматов.
Ни одного доказательства нет ни в показаниях людей, ни потерпевшие якобы признаны. Нету никакого доказательства значения. А закон требует совокупность доказательств, не единичная, а совокупность. Нету ни единичного доказательства, ни совокупности. Вот при таких обстоятельствах был приговор вынесен. Естественно, мы с этим не согласились, написали в кассационной жалобе. Мы просто попросили коллеги указать, ну, если мы такие не видим ничего, то раскройте нам эти доказательства.
Например, суд признал Георгия Кабисова виновным в части 1 статьи 174 6 Уголовного кодекса легализация или отмывание денежных средств и иного имущества, приобретенным лицом в результате совершения им преступления. Имеется в виду антенно-мачтовые сооружения. Статья предполагает, что Кабисов, во-первых, должен был приобрести имущество в результате совершения преступления, а во-вторых, заняться приданием ему правомерного вида владения, то есть отмыть его. Чтобы признать виновным, суд обязан был сослаться на доказательства в виде заявления потерпевшего о том, что кто-то украл или иным преступным образом присвоил антенно-мачтовое сооружение. В деле потерпевший не установлен, его просто нет. А если нет потерпевшего, значит и материальный ущерб никому не причинен. Нет решения суда и о виновности в краже этих антенн. А раз нет похищенного или преступно добытого, то не может быть и действий, направленных на легализацию этого имущества, так как оно не является преступно добытым, говорит Икрамжан Раматов.
Они не украли, понимаете, они купили, есть договор купли-продажи антенно-мачтовых сооружений у представителя грузинской вот сотовой связи. У нас есть показания человека, который продал, есть полномочия для продажи того, что, можно сказать, в природе не существует. Почему не существует? Потому что все это не было зарегистрировано. Они купили на самом деле металлолом, положили деньги, они законным образом заключили договор аренды земельного участка, составляли кадастровые паспорта, получили справки этих паспорта, оформили, привели божеский порядок, потом уже продали, естественно, Мегафон был заинтересован, а Джилоев продал. Это его собственность. В суде я лично спросил, господин прокурор, может вы, говорю, объясните, у кого они украли, чего они украли? Прокурор не может ответить. Доказательств нет. Вот на этом фоне вынесен приговор, понимаете?
Даже если предположить, что эти антенны принадлежали Георгию Кабисову или кому-то еще, это все равно не отменяет главное – отсутствие события преступления. Вот если бы после августа 2008 года был принят закон о национализации всех подобных сооружений, тогда бы еще был предмет для разговора. Что касается обвинений по статье 201 Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия, Георгий Кабисов, будучи членом совета директоров ЗАО «Остелеком», руководил во вред этой коммерческой организации, вопреки ее интересам. В обвинении указывалось, что Кабисов действовал в интересах акционерного общества «Сфера-95» и ее директора, действовал в группе и в сговоре, выводил деньги, якобы принадлежащие в качестве дивидендов Южной Осетии и тому подобное. Во-первых, указывает Крамжан Раматов, специализированное предприятие «Сфера-95» в качестве контрагента для производства строительных и инженерных работ привлек именно Мегафон, то есть российские, а не югостинские партнеры, исходя из своих резонов. При этом все правила были соблюдены. Был проведен тендер, но ни одна фирма не захотела принять в нем участие. То есть в качестве контрагента «Сфера-95» появилась не в результате сговора с Кабисовым. Ее выбрал Мегафон, у которого на минуточку контрольный пакет акций. Соответственно, контроль и над решениями совета директоров, в том числе и под таким вопросом, как выплата дивидендов. До 2017 года «Остелеком» был в убытках. Соответственно, и оснований для выплаты дивидендов не было. Говорит Икрамжан Раматов.
В суде первой инстанции мы же обращали внимание, что нету доказательств, ни одного документа нету, где бы подписывал, например, Кабисов, генеральный директор «Остелекома», говорит о том, что никакой управленческой функции Кабисов не выполнял. Нету приказа об этом. Раз не выполнял управленческую функцию, то здесь отсутствует статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, мы в жалобе еще раз обратили внимание, что по статье 201 дело может быть возбуждено только по заявлению коммерческой организации. Прямо со ссылкой на закон. И этого нет. И вот этого всего не увидеть суд первой инстанции, суд кассационной инстанции не могло, да? Видимо, я не знаю, какие-то силы были, которые заставили вынести такое решение. Но мы не согласны, поэтому принесли, естественно, надзорную жалобу.
Что касается признания Кабисова виновным в части 1 статьи 222 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов», то и здесь доказательная база равна нулю. Незаконного приобретения выявлено не было, потому что следствие не установило, где, когда и у кого Кабисов приобретал оружие. В части незаконного хранения оружия и патронов также следствием и прокурором не были представлены доказательства о том, что незаконные предметы хранил дома именно он, потому что на оружии не были обнаружены его отпечатки пальцев или биологические следы. А между тем, домовладение, в котором было обнаружено оружие, принадлежит не Георгию Кабисову, а его родителям. В доме проживают и другие члены семьи. Но по непонятным причинам следствие сделало вывод, что оружие и патрон хранил именно Георгий Кабисов. В связи с этим Георгий Кабисов и его адвокат Икрамжан Раматов просит отменить приговор Скинвальского суда от 5 июля и кассационное постановление судебной коллегии Верховного суда от 23 августа и оправдать Георгия Сергеевича в связи с неустановленным событием преступления и непричастностью к инкриминируемым деяниям. Вместе с кассационной жалобой Георгий Кабисов обратился к полномочному послу Российской Федерации в Республике Южная Осетия Мурату Кулахметову. Цитирую, «Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за рубежом. В связи с этим прошу вас, уважаемый Мурат Минюрович, принять все меры и использовать все доступные вам средства для обеспечения моих прав как гражданин Российской Федерации, в которых я остаюсь в настоящее время поражен, в том числе прав на законное и справедливое судебное разбирательство. Презумпцию невиновности, стандартов обращения с арестованными, прошу вас принять все меры для прекращения произвола и попрания моих прав». Конец цитаты. Георгий Кабисов также попросил посольство России в Южной Осетии связаться с ним, посещать его и представлять его интересы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Как президент Международного республиканского института США Дэниел Твайнинг озадачен нападками лидера правящей партии Грузии Бедзины Иванишвили на неправительственный сектор. Критика в адрес НПО обычно звучит от лидеров государств, в которых нет политической свободы, утверждает он. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Американские политики очень заинтересованы в том, чтобы выслушать Иванишвили о том, что происходит в Грузии, заявил президент Международного республиканского института США Дэниел Твайнинг в интервью «Голосу Америки». Так он прокомментировал последнее интервью лидера правящей партии Грузии Бедзины Иванишвили, в котором он выразил недовольство работой тбилисских офисов американских неправительственных организаций NDI и IRI. Как правило, подобная критика не исходит от лидеров демократических стран, отмечает Твайнинг.
Когда правительство осуществляет нападки на американские НПО, это, как правило, происходит в России или Китае, где нет политической свободы и демократической практики. Странно, что это происходит в условиях демократии. Наша деятельность – часть пакета международной помощи, оказываемой Грузии Конгрессом США и исполнительной властью. Я думаю, американские законодатели и политики не откажутся встретиться с ним, чтобы узнать о работе АЭС и других подобных организаций в Грузии. Люди в Вашингтоне, проявляющие интерес к этим вопросам, очень удивлены тем, что мы говорим об этом сегодня. Мы рады поговорить о проделанной нами работе с целью помочь Грузии стать сильным и демократическим союзником.
Цитирует Дэниела Твайнинга, грузинская служба «Радио Свобода». Критика неправительственного сектора привычна для лидеров правящей партии, однако в последнем интервью Иванишвили впервые прозвучала угроза обратиться с жалобой в Конгресс, Сенат и президентскую администрацию. Подобная критика наносит серьезный ущерб имиджу Грузии, на что и указывает ответ представителя высшего руководства НПО, говорит лидер парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Страну сравнили с авторитарными государствами России и Китаем, где преследование неправительственных организаций фактически подтверждено. Это прямая критика Бедзины Иванишвили.
Того же мнения придерживается и независимый депутат парламента Эко Беселия.
Объявлена война организациям, которые не только проводят исследования политической ситуации в государстве, но и серьезно помогают развитию демократии в стране. Это как взглянуть в зеркало, не понравится себе и разбить это зеркало. Этот путь не может быть полезным для страны.
Впрочем, в правящей партии в словах Дэниела Твайнинга критики не нашли. В интервью местным СМИ вице-премьер Грузии Маэц Китишвили заявила.
Мы неоднократно отмечали, что такие организации, как IRI, NDI, другие НПО наших международных партнеров или организации подобного типа являются для нас авторитетными. Однако, когда речь заходит об исследованиях, проведенных в Грузии, мы замечаем, что на протяжении лет итоги их исследований значительно расходятся с реальностью.
Последнее исследование, проведенное RII в ноябре, показало, что сегодня за грузинскую мечту готовы проголосовать 23% опрошенных граждан, а за оппозицию в сумме 41%. Спустя неделю после публикации итогов опроса Иванишвили возмутился работой этого НПО. Падение доверия граждан в отношении правящей партии, о котором твердит неправительственный сектор, и есть причина недовольства Иванишвили, считает представитель грузинского филиала Transparency International Георгий Ониани.
Мы тоже часто становились объектами подобных нападок со стороны представителей правящей партии. На этот раз Иванишвили тоже вспомнил про нашего исполнительного директора. Впрочем, подобная прямая угроза в адрес американских НПО звучит впервые. Иванишвили критикует неправительственный сектор из-за разговоров о пагубных тенденциях, попытках Иванишвили сохранить власть всеми способами. На самом деле, выход из ситуации не дело того, из-за чего его критикуют.
На вопрос, как могут отразиться на работе местных НПО подобные угрозы, Униани отвечает – никак. Власти Грузии не решатся на какие-либо действенные шаги, чтобы помешать деятельности третьего сектора и ограничиться лишь критикой, уверен он. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами сегодня была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.